Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте, Андрей Васильевич. Рад вас видеть. Сколько лет, сколько дней.
Да, вот началось наше интервью, и здесь такая прекрасная музыка в замечательном музее Достоевского, который нас приютил, дала возможность двум старым холостякам встретиться и обсудить, вспомнить и поразмышлять вообще над историей, над философией, ну и над нашим будущим совместным. Николай Николаевич, ну, я вас представлю. Насколько я знаю, вы у нас профессиональный историк, литератор, архивист, путешественник.
Достаточно.
Нет, я скажу еще самое важное, потому что это необходимо для нас. Вы очень замечательный психолог и профессиональный психиатр, кандидат медицинских наук. И, собственно говоря, как я так примитивно понимаю, ваша любовь к нашему общему любимцу Федору Михайловичу Достоевскому в том числе происходила именно из-за того, что вы немножко больше разбираетесь в психике людей, чем все остальные люди. Вот, ну, поэтому первый вопрос. Первый ваш интерес к Федору Михайловичу, как он возник и каким путем вы пошли копать?
Ну, это вообще долгая история. Надо с самого начала начинать или нет?
Ну, я не знаю, с 4-летнего возраста можно.
Нет, не с 4, но с 14-летнего возраста. Дело в том, что нас тогда отправили на экскурсию вот здесь, в музей вооруженных сил. Идти нам совершенно туда не хотелось. Потому что уже можно было бы отдохнуть на диванчике. Вот 14 лет, знаете, так сказать, уже подросток живет какими-то своими интересами. А что нам этот музей вооруженных сил? И был вечер какого-то зимнего дня, и мела пурга, и хлопья снега, значит, били в лицо. И мы шли от метро Новослободска, значит, по Селезнёвке, понимаете, какими-то трущобами дореволюционной Москвы, и вдруг я остановился и прямо отшатнулся, потому что передо мной висела на желтой стене, висела черная доска, и на ней было написано «Здесь родился Федор Михайлович Достоевский». Вот это был мне первый знак, которого я не понял. Но долгое время меня что смущало? Сейчас доска-то висит на левом флигеле, если стоять лицом к больнице, а мы должны были проходить мимо правого флигеля. Я никак не мог понять, каким же маршрутом мы шли. Я не знал тогда, что доску, оказывается, она висела последний месяц, может быть, или два, ее сняли, потому что тот флигель, Федор Михайлович родился же там, ремонтировали, доску сняли, а потом повесили уже вот на этом флигеле, где он не родился, но где он жил. Вот это был мне первый знак. Потом было много разных знаков, я пытался учиться в Московском университете, у меня это не получилось, как я теперь понимаю, потому что это не нужно было Федору Михайловичу Достоевскому. А почему ему не нужно было? Потому что именно во втором медицинском институте последние годы преподавал Александр Александрович Малиновский, друг Михаила Васильевича Володского. А Михаил Васильевич Володской – это человек, который написал хронику рода Достоевского. И вообще, если говорить обо мне и о Володском, то к этому ряду нужно добавить вот туда еще в перспективу историческую Фрэнсиса Гальтона. Фрэнсис Гальтон – это основоположник научной генеалогии. До этого генеалогии не были научными. Просто выписывались родословные для удовлетворения каких-то амбиций честолюбивых отдельных людей. Ну, про одного известного писателя рассказывали, не буду называть имя, что он покупал на Сухаревке портреты какие-то старинные, потом их вывешивал, говорил, дома. Его спросили, это потом, это предки? Он говорил, хлам. И все думали, что это предки. Так вот, научная генеалогия – это очень серьезная наука, ну, о некоторых, так сказать, ее аспектах мы поговорим, вот, но она, например, вот такой традиционной генеалогии отличается тем, что огромное значение придается родственным связям по женским линиям. Вот это совершенно замечательно. Потом, например, генеалоги, уже русские генеалоги, вот Володской, работы велись уже в 20-е годы в рамках Русского евгенического общества, они предложили такое замечательное совершенно понятие, как физиономия рода. Не, сразу скажу, что не все роды обладают своей физиономией. Но у каких-то родов она есть. Например, Пушкины. Пушка, так сказать, вспыльчивый человек. Вот отсюда пошло, так сказать, прозвание. И Александр Сергеевич отличался колоссальной вспыльчивостью. Это, собственно говоря, чуть не погубило вообще весь род, потому что его прадед Александр Петрович, в честь которого он назван, он умер на соломе, потому что зарезал свою жену на почве ревности. Потом шло некоторое там ослабление этой вспыльчивости, этих генов. Лев Александрович отсидел только 2 года, дед Пушкин отсидел за то, что избил жену, но не убил. Первую жену свою, но не убил. Вот. А, значит, но на Александре Сергеевича эта кровь заварилась опять, потому что его бабка по материнской линии, она тоже Пушкина, она троюродная сестра его отца. Вот такие интересные вещи. И вот здесь надо вспомнить еще и замечательного исследователя немецкого Кречмера, который вообще написал книгу «Гениальные люди» и просто с чистой немецкой педантичностью предложил рецепт. Хотите гениального человека? Пожалуйста. Как, кого хотите? Музыканта, композитора. Пожалуйста, пусть его предки занимаются музыкой, и они должны, вот это очень важный момент, оседло проживать на какой-то территории, ну, какой-то смехотворно короткий срок, говоря языком Булгакова Михаила Афанасьевича, ну, порядка там 400-600 лет. И должен идти отбор на музыкальные способности. А в Европе это кто? Это певчие, да, и это, так сказать, органисты, например, при там, кирхах. Хотите писателя, так должен идти отбор на умение владеть словом. И это кто должен быть опять в европейской культуре? Это священники, пасторы или адвокаты. И вот здесь самое интересное. Федор Михайлович Достоевский, он соткался как будто по этим прописям. Кречмер, конечно, знал, кто такой Достоевский, но о том, каковы его предки, как вообще там он зарождался, этот гений, он, конечно, не знал. И это говорит об объективности. Вот очень важный момент, говорит Кречмер. Тогда этот отбор там прошел лет 400-500. Род должен породниться с каким-то другим от него очень отдаленно. Вот поразительно. Михаил Андреевич приезжает в Москву, отец-писатель. Вот здесь, на Божедомке. Он, нет, не здесь, на Божедомке, но в Москве он женится на представителе русского купеческого рода из-под Боровска, или Боровска, правильнее сказать, Марии Федоровне Нечаевой. Ну, остальное известный род подошел. Причем, раз уж мы говорили о Пушкине, давайте вспомним и его. Оказывается, могут подойти негры. Понимаете? Негры могут подойти. Несомненно, у Ганнибалова был поэтический талант. Значит, роды должны быть похожи друг на друга. Несомненно, был поэтический талант, потому что из рода Ганнибалов происходит Анинский. Зинаида Николаевна Зиновьева Ганнибал, Врангель. Не только руководитель белого движения, но и Николай. Врангель, замечательный искусствовед, обладавший необыкновенным словом. Причем природа тут с неграми переборщила, видно, переборщила. Так сказать, почему? Потому что она снова добавила к ним еще крови Пушкина, да? И Мария Алексеевна Ганнибал выходит за Осипа Абрамовича. Так сказать, и вот тут, значит, как бы возвращаясь к Достоевскому, можем сказать, что, значит, был талант, так сказать, не только по линии Нечаевых. Потому что со времен Гроссмана Леонида Петровича всем памятны эти письма Марии Федоровны, которая писала прекрасное владение словом. Тогда Достоевский, несомненно, тоже словом владели, может быть, даже лучше. Я тут тяну одеяло на себя, потому что я занимаюсь Достоевскими, а не Нечаевым, может быть, даже лучше, чем Нечаевым. Почему? Потому что впервые в литературе имя Достоевского прозвучало в 1790 году, когда в Почаеве на Украине вышел знаменитый «Богогласник». Мы не знаем, кто автор этого стихотворения, читающегося как акростих. Это замечательный образец порочной поэзии. И оно по краегранению читается как Достоевский, полонизированная фамилия. Долгое время считал, что это дед Достоевского Андрей. Теперь вот благодаря так сказать, моим, в том числе, разысканиям, появился еще два кандидата. Это старший брат Андрея Достоевского, старший брат деда-писателя Ян Достоевский, и он более предпочтительная фигура, не буду мучить аргументами, пользуясь этим. Так вот, в позиции научной генеалогии это совершенно все равно. Дядя, так сказать, твой или племянник, потому что гены-то вот они вот таким образом, так сказать, тусуются. Или это прадед писателя Григорий. Долгое время не было известно имя прадеда Достоевского и отчество деда. И вот это, так сказать, отчасти благодаря моим разысканиям стало известно, что прадеда звали Григорий Иосифович.
Павел Николаевич, правильно я понимаю, что до начала ваших исследований вот эта часть артословия Достоевского не была известна.
Абсолютно не была известна. Абсолютно не была известна.
Останавливалась на отце.
Она все останавливалась на отце, причем, когда он приехал уже сюда, в Москву, в 1809 году. А что до этого было совершенно неизвестно, абсолютно ничего не известно. Но я все-таки не сказал, почему, буквально в двух словах скажу, почему я этим заинтересовался. Дело в том, что вот моя докторская диссертация, она посвящена генетике эпилепсии. И там прописано очень важное для меня, так сказать, положение, которое, правда, надо доказать, что в роду эпилептиков идет не только и даже не столько вырождение, сколько антивырождение. То есть рождаются люди все более и более устойчивы к судорогам. Сейчас даже могу сказать, за счет чего? За счет того, что нарастает масса мозга. Пусть она нарастает, если брать Дарвина, то пусть она нарастает случайно, но главное, она закрепляется. То есть, если человек устойчив к судорогам, он выживает и оставляет потомство. И поэтому Федор Михайлович, так сказать, это была мощная, как бы, так сказать, такая подушка под его гениальность. Потому что побейся в судорогах, так сказать. Так ты потом роман любой напишешь, потому что биться в судорогах все-таки как бы сложнее. Хотя написать роман это прежде всего чудовищные затраты энергетические. Просто даже сесть и написать. А тем более хороший роман. Ну вот, но со времен Сергея Николаевича Давиденкова, так сказать, было принято, что если, так сказать, мы говорим об эпилепсии, то среди предков должны быть эпилептики, а не только эпилептоидные черты характера. Эпилептоидные черты характера у Достоевского видны аж с 16 века, как они получили свое достоинство. То есть еще Болоцкой обратил внимание, что о предках Достоевского мы прежде всего знаем по судебным делам. Но там они выступают, конечно, судебные дела, это все время какие-то конфликты, но там они выступают всегда как агрессоры, а не как жертвы. Кто-то кого-то ударил кинжалом, кто-то у кого-то валили хлеба не налево и направо. Игорь Леонидович Волгин, исследователь тонкий и остроумный, и талантливый человек, он сказал, что ну, это же общая кровавость того времени. Позволь себе с ним не согласиться. Потому что ну, давайте представим себе там Чичикова Павла Ивановича, например, да, или бравого солдата Швейка в этих, так сказать, условиях. Это совершенно невозможно. Абсолютно. То есть Достоевский – это борцы. Борцы, как психиатр, я могу сказать, это прежде всего эпилептоиды. Вот. Но для того, чтобы это доказать точно, нужно найти хотя бы одного эпилептика среди предков писателя. Ни одного пока не нашел, сразу говорю. Но это я скрываю вообще-то, потому что литературоведы от меня шарахаются. Зачем же надо бросить тень на Достоевского? На мой взгляд, вот эта эпилепсия ничего у него не отнимает. А наоборот, даже ему что-то дает. А что дает? Ну, человек больной эпилепсией, это тяжело больной человек. Но давайте на него посмотрим не с позиции, так сказать, людей, которые эпилепсией не страдают, а с позиции людей, которые как раз подвержены этому недугу. И оказывается, что Федор Михайлович чрезвычайно здоровый человек. Почему? Потому что не лечась, он не деградировал. Большинство, свыше 90% эпилептиков деградируют, не лечась. Тогда лечиться было нечем. А он не деградировал и, больше того, писал свой замечательный роман. Почему? Ответ очень прост. Потому что он гений. И вот эти проявления гениальности у Достоевского, они видны еще где. Он выдавал из себя страсть к рулеточной игре. Рулеточная игра – это страшный яд, это страшная опасность. Поэтому, когда говорят, что люди поедут отдохнуть, вот те, кто говорит, что люди поедут отдохнуть на рулетку, они торгуют смертью. Это хуже алкоголизма, потому что ну, сколько человек может выпить физически? Ну, там, ну, две бутылки водки, там, например, ну, три. А, так сказать, сколько он может проиграть? Все, абсолютно. И ведь игра для Достоевского, если посмотреть повнимательнее на его признание, она для него была самоцелью. Потому что вот этот секундный, даже более короткий драйв, вот что сейчас произойдет, вот что сейчас произойдет, это же, в принципе, то, чем и я, так сказать, как бы живу, но только это не на рулетке, а вот когда вот я открываю какие-то документы, так сказать, и вот сейчас вот будет какое-то открытие, и эти открытия бывают. Причем иногда буквально одно слово найдешь, и все меняется, одно слово. Так вот, и здесь, так сказать, надо сказать, что вот я пытался вслед за... Да, благодаря Александру Александровичу Малиновскому я знал, что самое разработанное родословие эпилептиков, 370 человек, это родословие Достоевского. Вот поэтому я и занялся. Вот поэтому я и занялся. Но все упиралось в то, что вот Михаил Андреевич сюда приехал, да, он из древнего рода, но сюда приехал, откуда он приехал, что он приехал, вот это абсолютно неизвестно. И вот, Андрей Васильевич, у меня даже это где-то и опубликовано, вы можете прочесть, вот совершенно эта судьба, это опять Федор Михайлович, который нас познакомил с вами. Ну и позволю, так сказать, или не рассказывать, как мы с вами познакомились.
Нет, ровно.
Да, ну мы с вами познакомились. И, так сказать, на экзамене. И вот, поскольку мы с вами, так сказать, встретились все-таки не в обычном вузе, а в таком как бы, продвинутом вузе, вы, что, в общем, для обычного студента было дерзко, после экзамена вы мне сказали, что Игорь Кокач, вы знаете, вот, ну вот вы читали курс анатомии там центральной нервной системы, очень сухой курс, но вы как-то, как никто, умели его расцветить. Вот видно, что вы шире этого всего. А чем вы его занимаетесь? Этим занимаетесь? Ну, конечно, мне было это приятно услышать, но это же не повод, чтобы со студентом обсуждать там свои какие-то там заветы. Интерес. Но тем не менее, я почему-то пошел на это обсуждение. Я сказал, что вы знаете, я занимаюсь Достоевскими, но это же все на Украине, представляете? Это, правда, еще на той Украине, куда можно было уехать, совершенно спокойно, вот человек до 60 лет. И ну, не наездишь вообще, да и денег нет. И вот тогда вы, Андрей Васильевич, меня поразили тем, что, значит, сказали, ну, так какие проблемы? Вот сядем в мой Мерседес и поедем. Ну, и, так сказать, тоже опять, чтобы не мучить, мы сели и поехали. Но ведь, что поразительно, дело в том, что оказалось, что в окрестностях Винницы, а мы даже тогда не знали, что он там как бы из Винницы, вот, потому что он, может быть, и из Каменец-Подольского, вот, в окрестностях Винницы 9 вайтовцев и вайтовок. И мы попали именно в те. Вот, это промысел какой-то божий. Причем, это же совершенно замечательная история, как мы, ну, не из Мерседес, конечно, из поезда мы вышли, значит, взяли такси, потому что было понятно, что ни на каком городском транспорте мы туда не доедешь, туда ходит один автобус в день, как выяснилось, и даже не из Винницы, а из Липовца. Вот. И водитель сказал, да, поехали. Вот мы отъезжаем от площади, он понимает, что мы никуда не сбежим. Он говорит, ребят, я, конечно, вас отвезу, но где? Где? И вот, так сказать, мы ткнули пальцем, и там оказались. Это, конечно, промысел божий. Это промысел божий, и Федор Михайловича Достоевского. Причем часто возникла легенда, Андрей Васильевич, что я пришел пешком. Не на такси мы с вами приехали, а я пришел туда пешком, но непонятно откуда. Если из Винницы, то это, по-моему, где-то порядка 36 километров, но это куда пришло? А если из Киева, это уже сотни километров, а может быть из Москвы, это уже там под тысячу.
А почему поехали именно в эту деревню? Что это за...
А вот, так сказать, потому что нам казалось с вами, и оказалось, что это правда, нам казалось, что это те самые вайтовцы, где родился отец писателя. И оказалось, что это действительно так. Но сейчас это имеет очень, так сказать, весомое доказательство.
Как это предварительно удалось установить?
А вот никак. Практически. Вот почему-то, ну, дело в том, что какие-то детали стираются и так далее. Вообще ведь, вот для меня, и здесь надо вспомнить о нем добрым словом еще раз, для меня очень дорогая фигура Игоря Леонидовича Волгина, потому что, ну, как вот мне искать, вот, я стал обращаться к одним исследователям, к другим, и просто всех интересуют идеи в творчестве Достоевского, они какие-то его предки. И вдруг я в нашей районной библиотеке, в читальном зале, открываю книжку, Игорь Леонидович Волгин, 91-го года, родится в России. И просто вот на этой странице вдруг я читаю: усердная ловля да вознаградит ловца, и дрогнет удилище, и словно большая рыба забьется в сетях имя, и курсивы набрат Андрея Достоевского. Игорь Леонидович нашел по печатным источникам. Игорь Леонидович всегда на меня обижается, когда я говорю, нашел по печатным источникам. Он говорит, ну это же не Гроссман с Селезневым, авторы биографии Жизеловский Достоевский. Конечно, не Гроссман с Селезневым, но это, извините меня, лежало в Ленинской библиотеке, потому что это лежало, лежит и будет лежать, потому что это было опубликовано еще в конце 19 века замечательным краеведом, исследователем Подолии, Ефимием Сицинским, в третьем томе его с жутким названием такого альманаха, который, значит, называется, значит, «Труды историко-статистического комитета по изучению Подольской епархии». И вот открываешь. И там была опубликована презента. Презента, это, говоря современным языком, это некое рекомендательное письмо. Помещик в своем селе имел право, так сказать, ну как бы, так сказать, соглашаться с кандидатурой священника, не соглашаться, если, конечно, он не соглашался, то священника там не поставили, хотя отставил, конечно, церковь. Так вот, Вицентий Потоцкий дает рекомендательное письмо Андрею Достоевскому на рукоположение в священнике в селе Войтовцы, значит, 1782 году. Вот этот документ был опубликован просто навалом всяких, так сказать, документов, никак, в общем-то, не анализированных Сицинским. И там упомянуты, но не войтовцы, а войтовка. И очень важно, что это перевод с польского. А поскольку перевод с польского, там могли быть войтовцы, могли быть войтовка, это раз. Но вся сложность в том, что в окрестностях Винницы есть и Войтовка. И вот второй документ, который опубликовал Сицинский позже, но он же с Андреем Достоевским никак не связывался, он там, Войтовка, названы Войтовцами. Это документ о том, что два крестьянина из этого села пишут донос на своего предшествующего священника Василия Саржинского, что он отпал от унии. Там вообще страшно интересная история была, связанная с таким авантюристом, и такой он был митрополит, как он себя называл, ну, конечно, он авантюрист, но называл он себя митрополитом Призренским Евсевием. Приехал вот в конце, в начале 80-х годов, приехал, значит, на Подолье, значит, такой молодой человек, значит, очень вообще яркая по-своему личность, как все авантюристы, и сказал: я вам сделаю тут православную кафедру, митрополичью. Там сплошные униаты. И вот единственный этот приход войтовца, ну, как ко всего авантюристов, стал еще хуже. Разогнали и этот приход. Правда, разогнали с драматическими подробностями. Опять я случайно вышел на эти документы. Как-то выхожу из исторической библиотеки, значит, пролистав очередные подшивки епархиальных ведомостей, совершенно голодный, уставший, глаза в кучку. Вот, и книжная лавка. Дай, думаю, зайду. И вот просто захожу, и первое, такой блекло-синий переплет, 1999 год, в Минске издано «Воссоединение западно-русских униатов». Книжка Каиловича, еще 19 века. Михаил Осипович Каилович, известный историк церкви. Значит, вынимаю, открываю и просто вижу. Войтовцы. Достоевский там не назван, но там назван этот Саржинский. Правда, он назван не Саржинским, а Шаржинским, но это не столь важно. И вот вся эта авантюра Евсевия, доносы в Варшаву, как он в Войтовцах, стоя на телеге с двумя карабинами в руках, кричит: «Вы верующие в Иисуса Христа, бейтесь их погибельных унят!» Ну, в результате, поскольку унятов было больше, побили православных, все, значит, оттуда удрали, дальше в традиции. Вот ничего не меняется, да, это 1780 год. Два крестьянина пишут донос, хотя уже все. Все, уже все свершилось, уже вышибли оттуда православных, они пишут, что вот отпал от уни, а они хотят униата. Они хотят униата. Но что интересно? Что интересно? Фамилия одного Орел, а другого Белоус. Так вот там сейчас полсела Орленки, так сказать, а полсела Белоусы, потому что оседлость колоссальная. И интересно, что они, не забыть бы мне рассказать, вот один из этих белоусов потом сыграл роль вот в наших разысканиях. Так вот, значит, они пишут вот этот самый донос. Вот, так сказать, у Волгина были Войтовка и Войтовцы. Он взял карту современную. Он в этом, конечно, никогда не признает. Но он взял современную карту. На его счастье Войтовку переименовали в 1950 году в Суворовское. Потому что Суворов с своими войсками там в 18 веке стоял рядом. Кстати, в Войтовцах существует легенда, что встречался дед Достоевского с нашим знаменитым полководцем, и тот даже подарил ему икону Успения. В Войтовцах, в Успенской церкви, вот ее разобрали в 30-е годы, и говорят, что икона хранилась там. И, может быть, она до сих пор и хранится где-то в деревне, но сколько я не обходил людей, есть еще люди, которые помнят эту церковь. Конечно, они про икону, про эту молчат. Но была война, многое сгорело домов, просто сгорели все метрические книги, почему у нас нет, как бы, так сказать, источников. Может быть, и икона тоже сгорела. Но, во всяком случае, факт есть чрезвычайно интересный. Вот как тесен мир, как тесна история. Но там есть один интересный момент. Значит, дело в том, что Андрей-то Достоевский униат. Его то прислали как униата, вот после этого, там сказать, разгрома, а он встречается с Суворовым, получает от него икону. И это говорит о том, что он настроен пророссийски. Вот это интереснейшая вещь, загадочная. И если бы он не был так настроен, мы бы сейчас не имели Федора Михайловича Достоевского как писателя. Потому что старший брат его, я, отказался воссоединяться с православием. Был даже лишен прихода, и после этого он теряется во мраке. История была очень яркая фигура, потому что то, что знаем мы о нем, он, так сказать, участвовал в нескольких судебных разбирательствах. Одно из них связано с тем, что он защитил дьячка своей церкви, один выступил против канунных людей, их было несколько человек, и главное, как известно, по протоколом этого разбирательства, они его били, значит, жердями от плетня, значит, по спине, а потом же сами на него подали донос, надеясь, что его лишат сана за участие в насилии. Но не лишили сана. Вот эта яркая фигура такая. Вот она была лишена сана. А Андрей воссоединился с православием. Но воссоединился он с православием не раньше октября 1994 года. А как я по летописи жизни Александра Васильевича Суворова посмотрел, скорее всего, он через Войтовцы мог проходить или непосредственно близко от них летом, в августе 1994 года. Воссоединение еще не так сказать, происходило. То есть Андрей уже проявил себя как человек лояльный к культуре России. И вот это потом каким-то образом сказалось, по-видимому, и в его сыне Михаиле, почему тот решил перебраться в Москву. Значит, вообще вот это поколение деда Достоевского был еще третий брат, Григорий. Вот он, может быть, был тяжелым эпилептиком, потому что он живет все время при среднем брате, он не женат, при нем все время какая-то служалая женщина по описям проходит, значит, он инвалид. Предположить, что он каким-то другим психическим заболеванием болен, маловероятно, потому что, ну, понимаете, там между эпилепсией и шизофренией, наверное, такая же разница, как между белой расой, да, и черной расой. Вот, простите за такой пример, предположить, что два брата белой расы, а третий негр, это совершенно верно. Так вот, может быть, Федор Михайлович даже знал что-то о нем. Знал что-то о нем по рассказам отца. И в этом смысле это прототип, один из прототипов князя Мышкина. Вот, вполне возможная вещь. С вот этим поколением связано и тоже очень интересное такое как бы событие, это то, что фамилия Достоевский впервые прозвучала в литературе в 1790 году. В 1790 году в Почаеве, а это Униатский тогда монастырь, выходит сборник таких благоговейных песен. Это замечательный образец барочной литературы. И, возьмусь смело сказать, что большинство текстов написано по-русски. Потому что есть тексты, написанные по-украински. Их там всего несколько. Значит, там порядка 250 примерно текстов, значит, 4 или 5 написаны по-украински, причем и так, в украинской так, литерации. Значит, часть написана латиницей по-польски. Это примерно... А вот остальное все по-русски. И вот этот акростих написан русским языком. Так вот, в 1790 году выходит этот «Богогласник». Книга очень редкая, потому что это униатский памятник как бы, культуры, и православные его не поддерживали. Но вот в Москве единственная книжка, как раз в собрании Государственного литературного музея, она была отыскана где-то в 80-м году, наверное, Андреем Михайловичем Достоевским, летописцем семьи. Потому что это его... Там владельческая надпись его присутствует. Экземпляр пострадал, там нет первых 25 песен. И вот я начинаю свои исследования с этого экземпляра. Думал, что, может быть, вот в других более цельных экземплярах сохранится... Есть еще один такой-то текст, тоже Достоевский, но, к сожалению, этого нет. Значит, вообще это переиздавалась книжка до 1898 года, по-моему, последнее какое-то было, что-то там чуть не 15-е издание, во Львове уже, и везде там этот Достоевский присутствует. Но кто автор, мы не знаем до сих пор. Вот, скорее всего, значит, это или Ян Достоевский, это наиболее предпочтительная фигура, так сказать, более яркая фигура, как всегда, потом старший, потом там есть еще одно стихотворение, подписанное священником, сейчас не помню его фамилию, но он из села Мончицы. А Мончицы это всего там несколько верст, там, я не знаю, 3 версты от скалы, где служил Ян Достоевский. То есть, может быть, они вот как два таких друга, значит, приняли участие в этом. Вообще, в этом Богогласнике там и Франциск Скорина есть, там есть и тексты 17 века, но в основном все-таки это первая половина 18 века. Поэтому, может быть, это даже и не Ян Достоевский, а отец его и Андрея, соответственно, Григорий. Дело в том, что вот в Москве, и он был большим другом музея вот, Достоевского, был такой исследователь, он занимался преимущественно Москвой Достоевского, такой Григорий Алексеевич Федоров. Он скончался, если меня не изменяет, в 1905 году. И вот он мне все время говорил, что Федор Михайлович знал свою родословную. Я говорил, откуда? Он говорил, от отца. Но понимаете, это все выглядело очень голословно. Но теперь я думаю, что он прав. Почему? Потому что, так сказать, вот как мы, собственно, вышли на предков Достоевского, откуда мы узнали отчество деда, потому что казалось, что это абсолютно невозможно. Дело в том, что вот у меня, так сказать, помимо Володского был предшественник такой еще Сергей Васильевич Любимов. Надо вспомнить, вообще фигура по-своему трагическая, действительно статский советник. Если мне не изменяет память, он был зав архивом Министерства юстиции. В генеральской должности был. Ну и после Октябрьского переворота оказался как бы не у дел, но умер своей смертью в 29-м году. Так вот, ему принадлежит две первых работы по родословию Достоевского. К вопросу о происхождении его отца и к вопросу о происхождении самого Достоевского. И он пишет, что вот по его данным, причем я до сих пор не знаю, что это за данные, в 20-30-х годах 19 века несколько Достоевских были утверждены в дворянском сословии. Но документы Волынским дворянским депутатским собранием. Но документы об этом надо искать не в Москве, не в Петербурге, а в Житомире. Я взял и написал на Житомирский архив. И мне пришел ответ, что да, у нас есть дело, так сказать, Станислава Яковлевича Достоевского. Потом оказалось, что это Станислав Янович, сын вот этого Яна Достоевского. Вот. А я уже тогда знал, что если ты утверждаешься в дворянстве, то давай свою родословную. И вот Ян Станислав Достоевский ее, так сказать, представляет. Значит, он упоминает своего отца. Иоанна Григорьевича, а мы уже знали, что это старший брат деда писателя. Вот. И дальше идет Григорий, уже общий предок с Достоевским, потому что Станислав двоюродный брат отца писателя. Вот. И Иосиф, и Карл. Карл Достоевский. Вот сейчас мы знаем самого раннего, так сказать, из прямых предков писателя, это Карл Достоевский. И, но они не в окрестностях Винницы живут, а в окрестностях Ковеля на Волыни, где им принадлежит село Кличковцы. Село это под названием Кличковичи сохранилось до наших дней. Это километров 15 в сторону Варшавы, прямо по прямой, от Ковеля. 7 дворов там осталось, то есть вот оно, как бы, так сказать, доживает, к сожалению, может быть, последние годы, может быть, оно возродится, дай бог, чтобы оно, так сказать, возродится. Но Достоевские владели им. И вот здесь интереснейшая вещь. А откуда они пришли? Ведь вообще в окрестных Ковеля Достоевский-то известно, 16 века. Это прежде всего Федор Иванович Достоевский, уполномоченный приятель, говоря современным языком, адвокат князя Курбского. Как честная история. Курбский, это же не просто там политический деятель, это же не просто там один из первых диссидентов, это крупнейший русский писатель. И Федор Михайлович при нем адвокат, как человек, умеющий владеть словом. Понимаете, он, наверное, где-то был равен своему, так сказать, патрону. Но что самое интересное, через поле мы, к сожалению, не дошли, так сказать, Милиновичи. Через поле от кличковцев Милиновичи, усадьба, любимая усадьба Андрея Михайловича Курбского, где тот и умер в 1582 году. Судьба Федора Ивановича не очень известна, но, значит, при своем патроне он выиграл два замечательных дела. Одно это о разводе с Марией Юльевной Гальшанской, причем ведь первая семья погибла здесь, у Курбского, она вся была уничтожена Андреем Иваном Грозным, так сказать, и Польша это европейская страна. И он, как вдовец, женился второй раз. Но что, в чем еще более, так сказать, европеизм, что он разводится со своей женой, понимаете? Она пишет, что подвергается физическому насилию, и приезжает комиссия посмотреть. А дальше, ну, все как у людей. Значит, конечно, он ее не бил, она это написала для того, чтобы что-то из его имений, пожалованных ему Баторием, так сказать, оттяпать себе. Потому что у нее дети там от первого брака, их тоже как-то надо, так сказать, содержать. А Андрей Михайлович, ну, тоже, так сказать, слаб человек. Он хотел у Марии Юрьевны Гальшанской что-нибудь. Но когда эта комиссия приехала, она застала совершенно потрясающую сцену. Сидит Андрей Михайлович уже, Курбский, уже, значит, как бы человек в возрасте, в такой, значит, душегреечке. Перед ним скамеечка. На ней сидит Мария Юрьевна Гальшанская, положила ему руки на колени, она не в голову, и так вот они, ну, понимаете, да, мир, ну, пока их не развели, чего бы не жить, так, понимаете, так сказать, там, что искать на стороне что-то. Он говорит, ну, вот вы видите. Поэтому, значит, их развели, и ничего она так не оттяпала, и Андрей Михайлович женится в третий раз. В третий раз. Россия, 16 век, можно это себе представить? Да, не бековый. Так вот, разводный процесс вел Федор Иванович Достоевский, и блестяще его выиграл. А второй судебный процесс, который мы знаем, это убийство Колымета, такого Ивана Ивановича Колымета, значит, которого зарубили во Владимире-Волынском, там такой Дмитрий Курцевич, и Булыга был такой, горячая кровь, и в какой-то ссоре пьяный, он, значит, ударил просто мечом, зарубил. И Федор Иванович выиграл этот процесс, тоже присудили штраф, значит, Курцевичу этому Булыге. Так вот, может быть, кличковцы, это вот эти, или кличковичи, современным языком, Андрей Михайлович подарил Федору Ивановичу. Но Карл не может быть его потомком. Не может. И здесь вспоминается совершенно поразительным образом одно место из мемуаров Любовь Федоровна Достоевская, дочери писателя. Уж, Господи, мы на ее книжку смотрим, как на какие-то фантазии, так сказать, прости меня, Любовь Федоровна, даже где-то не очень умные женщины. Она пишет: один из моих предков, влюбившись в православную украинку, перешел из католичества в православие. Так это Карл! Это Карл! Только он не в украинку влюбился, а он ради приданого. Я считаю, что линия прямых потомков Федора Ивановича, которые были православными, несомненно, потому что Федор Иванович православ, позиции православия на Волыни были очень сильны, вообще говоря. Мы знаем там еще нескольких Достоевских, это Феликс и два его сына, Абрам и Андрей, которые там тоже рубили там всех налево и направо. В 1902 году Анна Григорьевна пишет племяннику своего мужа, Андрею Андреевичу Достоевскому, с которым они очень дружили: приходите в гости, услышите рассказы Любови Федоровны, а еще узнаете много нехорошего о своих предках, которые я подчеркнула из архива Юго-Западной России. То есть впервые она среди этих документов, еще до Любимого, еще до Чулкова, еще до Волоскова, она нашла вот эти документы, которыми подчивала Андрея Андреевича Достоевского. Может быть, кстати, он их сообщил уже непосредственно Волоскову. Так вот, эти люди известные, они, скорее всего, православные. Вот линия их пресекается, и тогда душеприказчики приглашают из окатоличенной уже, так сказать, ветви, ну, не окатоличенной, наверное, а все-таки униатской, так сказать, приглашают вот Карла, потому что там остались, вообще род Достоевский происходит уже из Достоева. Это сейчас земли современной Белоруссии. Но, открою, может быть, удивительную вещь, это украинское село. Там люди говорят по-украински, они считают себя украинцами. Граница административная проходит километров 40 южнее, а этническая, так сказать, этнографическая, она проходит в 7 километрах севернее Достоева. Вот оттуда идут предки. Но мы не знаем как. Вот. Дело в том, что в середине XVI века, значит, было известно несколько Достоевских. Это Петр, племянник Федора Ивановича, так, потому что его отец Сасин, вот самый старший из Достоевских, он рано умер. И вот все время фигурирует этот Петр. Где-то он, может быть, даже ровесник своим дядям. Значит, мы знаем еще Федора Ивановича, вот адвокат князя Курбского, мы знаем Стефана. Это в Минске очень такая весомая была фигура. Кстати, вот он как раз упоминается в истории России Соловьева, но без имени. А вот его имя Федор Михайлович, несомненно, знал. Почему? Потому что в 1975 году рождается сын Алеша, и он говорит жене: давай назовем Степой. А в честь кого? А в честь основателя православной ветви. И вот здесь поразительная вещь. Православная ветвь нашего рода, но дело в том, что по документам, которые нам были известны, Федор Иванович, Стефан Иванович католик. И поэтому, получив управление Вознесенскую православную обитель, он потом оттуда смещается. И, так сказать, какой же он основатель православной ветви? Недавно Дмитрий Леонидович Башкиров, такой минский исследователь, предложил очень интересную гипотезу. Он посмотрел, а кто приходит после Стефана в этот Вознесенский монастырь? Приходит Михаил Рогоза. Михаил Рогоза, человек, писавший унию. И Дмитрий Леонидович предположил, что, может быть, Стефана как-то начали готовить на эту, как бы, так сказать, миссию, но он отказался. То, что он не католик, это совершенно четко следует из того, что все документы, которые известны, они написаны кириллическим письмом, а не латиницей. А не латиницей. Значит, поэтому Стефана Клеветана, такая трагическая фигура, так сказать, в истории вообще Восточной Европы. И Федор Михайлович, может быть, знал это. Может быть, знал это. И, значит, последний там такой был Рафал, долгое время считал, что он вообще без потомства, но сейчас найдено его потомство, но это ветвь, которая ведет куда-то никуда. А проблема-то заключалась в чем? Вот свидетельство Анны Григорьевны, что хотели назвать Степой в 1975 году. Но есть письмо Анны Григорьевны 1898 года в Достоево. Дело в том, что мы уж не знаем, что там Федор Михайлович знал, но Андрей Михайлович, несомненно, не знал, где Достоево, потому что в своих воспоминаниях, которые опубликованы вот в 30-м году его сыном Андреем, он пишет, что в Каменец Подольской губернии. То есть он Войтовцы перепутал с Достоевым. И только Андрей Андреевич поправляет, что не в Каменец-Подольской, или правильно сказать, в Подольской, не в Подольской губернии, а в Минской, Парижской области. Так вот, это все раскрыла Анна Григорьевна, и она стала писать Достоева. Первый священник, к которому она обратилась, это был Александр Кульчицкий, он сообщил, ну, количество жителей в селе, там, что есть винокурня, там, например, там, трактир, и что рядом, значит, Вулика Достоевская. Но он, по свидетельству Гроссмана, умер. Просто вот как бы его письма не найдены до сих пор, хотя они должны где-то храниться в Пушкинском доме. И вот это уже, так сказать, мое открытие. Оказывается, после смерти Кульчицкого Анна Григорьевна переписывается с Порфирием Еремичем, потому что в Российском архиве литературы и искусства в фонде Володского я нашел копию рукой Михаила Васильевича этого письма, который чрезвычайно интересен. Я даже не сразу понял, собственно, как бы, о чем идет речь. Он пишет, что Достоевский церковный архив, сохранившийся с 1800 года, так сказать, не содержит никаких записей по произведенным, так сказать, разыскать, никаких записей о Достоевских. Но стояла церковь дворянская, потому что Достоевский — это знаменитая церковь в селе Достоевск, но она была крестьянская, как бы сельская. Достоевский построил другую, Симеона. И вот он пишет, что стояла другая Симеона в таком урочище церковик. Или, говоря современным языком, церковица, это урочище известно, там абсолютно пустырь, там картофельный поле. Но сгорело за 100 лет до этого, то есть в 1700 году. Вот возле нее хоронились дворяне, и кладбище осталось. Но все заросло землей. И если произвести раскопки, то, может быть, найдется какая-нибудь... Вот это тоже загадочная вещь, потому что, когда я познакомился и подружился с замечательным таким, ну, вот соль земли, настоящий самородок, организатор музея в селе Достоеве такой, Анатолий Осипович Бурак, он сказал, как это заросло все. Я помню, в 50-е годы эти плиты лежали, просто мы были детьми, нам не было прочесть. Вот это тоже какая-то загадка. Но сейчас все эти плиты увезены каким-то ретивым советским, значит, хозяйственником и, значит, заложены в фундамент какого-то свинарника. Вот Толя Бурак все мечтал, значит, свинарник взорвать и, значит, эти плиты освободить. Но вот в этом письме, в Достоеве, Анна Григорьевна пишет, что мой покойный муж все время говорил мне, что они происходят от пинского маршалка Петра. Вот это была загадка, потому что Петр — это же племянник Стефана. Как это объединить в рамках одной родословной линии? И я думаю, что Федор Михайлович, наверное, просто поменял свою точку зрения. И только совсем недавно, благодаря киевскому, точнее сказать, белоцерковскому исследователю Евгению Чернецкому, значит, мы выяснили, что, оказывается, был еще один Петр. Сын Стефана, Петр Стефанович. Не Петр Сасин, а Петр Стефанович. Вот! Федор Михайлович, несомненно, Георгий Алексеевич Федоров был прав. Федор Михайлович знал свою родословную гораздо лучше, чем мы. Потому что, смотрите, история с Карлом, да, значит, Стефан, Станислав, его дядя, так сказать, как знал свою родословную, а он младше отца писателя Михаила Андреевича. Значит, если тот знал, Стасик знал, значит, то и Миша знал, и даже лучше. Вот, так сказать, то, что известно сейчас. И, как бы завершая свой рассказ, скажу, что, начав искать, так сказать, эпилептиков среди предков Достоевского, я просто увлекся этой темой просто как самоцелью какой-то. Потому что поиск научный, он как ничто отвечает, ну, как бы природе мужчины, да, охотника, так сказать. Вот. Но мы здесь не дичь какую-то, так сказать, хотим подстрелить, не грибы какие-то найти, не клад, в конце концов, мы хотим найти информацию, интеллектуальную информацию, которая сама себе, конечно, приворчивает, потому что она может говорить с нами. Она может говорить с нами.
Павел Николаевич, а какова судьба Андрея Достоевского, деда? Что-нибудь известно? Как?
Тут тоже существует загадка, потому что мы же работаем с архивными источниками. Иногда просто возникает ощущение, что мы смотрим в приоткрытую дверь. Не туда не видно, не туда не видно. И здесь вот как будто с нами, так сказать, история играет в прятки. Дело в том, что не сохранились ни клировые ведомости, ни метрические книги за период с 1816 по 1827. А метрические книги не сохранились даже по 30-й год. И даже, может быть, позже. Значит, с 30-го года в Войтовцах уже Матвей Маниловский. Очень известный войтовецкий священник. Его знал и Сицинский, потому что тут больше там 25 лет служил и отремонтировал церковь.
Православный?
Православный, конечно, потому что это уже все, это уже Российская империя. Все, они как бы воссоединились. Екатерина, уж скажем, и они, так сказать, доброе слово, она совершенно замечательно сделала. Те, кто не хотел переходить в православие, им назначили пенсион. И все. Они ушли на пенсию просто. И никому не мешали. И никому не мешали. И может быть Ян и отказался переходить в православие, потому что ну, уже как бы он и старше своего брата Андрея. И как бы устал от этого всего. И просто вот получил надежный, так сказать, пенсион. О нем сведения теряются в 1796 году. Уже Павел. Потому что Екатерина скончалась в ноябре. Но уже вот последний документ, который связан с ним, он уже там упоминает имя Павла. Возвращаемся к Андрею. Значит, в 16 году он еще будет в овцах. А в 21 году его, несомненно, нету. Потому что в 21 приходит в овцы его сын Лев. Но Льва рукоположили. И вот этот тот документ, который мы, благодаря вам, нашли вот в этом, там, сказать, архиве Винницком. Это там, связанных с Андреем, нет ни одного документа, а с Львом два. Потому что Винницкий архив сейчас это областной, а тогда это был уездный архив, потому что все в Каменце-Подольском было. А значит, Каменец-Подольский архив, он же погорел в 2002 году, и долгое время документы были недоступны, вот в каких условиях приходится работать. А сейчас все это перевезено в Хмельницкий архив областный. Так вот, в Винницком архиве, значит, нашлись две клировых ведомости 27 и 28 годов, и там подлинный автограф Льва Достоевского, дяди писателя, значит, который пишет, что он-то рукоположен в 1818 году, но рукоположен в Ольгополье. Потом войтовцы были для него, как бы, так сказать, понижить, потому что Ольгополье – это местечко. А там собор, так сказать, стоит. А в Итовцах просто сельская церковь. То есть он в 18 году, значит, он не перешел в Итовцы, потому что, значит, дед Достоевский еще жив. А если он перешел в 21 году, то, наверное, вот в 21, не дожив нескольких месяцев до рождения своего знаменитого внука, Андрей Григорьевич умирает. Нет, нет. Сейчас вот моим соавтором и коллегой, близким Александром Ивановичем Роговым, это липовецкий архивист, с которым мы вот как бы, так сказать, начали все вот эти разыскания, точнее сказать, начал-то я, а он потом присоединился и много чего интересного нашел, и без него бы не нашлось никогда. Так вот, найдены книги обыскные, то есть это как бы, так сказать, ну, как бы ревизия церкви, сделанная таким Иоанном Разворовичем, священником, в 1819 году. И вот тут непонятно, то ли просто какая-то ревизия приехала посмотреть, и Андрей Достоевский все-таки дожил до 21 года. То ли, так сказать, Андрея Достоевского нет уже в живых в 19 году, поэтому приезжает опись, назначает какой-то другой священник. Но почему Лев, почему стремился в Итовце, понятно. Это его родовое гнездо. Он здесь родился, он, как бы, так сказать, все это знал. И поэтому Ольгополье для него был чужой какой-то город. Но в 27 году он жив, в 28 году жив Лев. Он умирает, скорее всего, в июне 1829 года. И при церкви какое-то время существуют две его дочери и жена, которые все носят фамилию Достоевский. Естественно. Вот они исчезают, в 40-м году их нет. Куда они, так сказать, подались, неизвестно. Я подозреваю, что, скорее всего, они как раз подались в это Ольгополье. Потому что Лев и стал ольгопольским священником, потому что женился на поповне местной. И она ушла туда, к своим родителям. Для нее все, как бы, так сказать, было чужое. Но... Значит, вот я начал говорить, а потом мысль-то ушла. Почему мы уверены в том, что это те самые войтовцы? Потому что, оказывается, в 1954 году местный краевед, учитель истории, Алексей Самойлович Асыулюк, легендарная, по-своему, личность, тоже вот типа Бурака, соль земли такая. Вот он пишет историю села. Достоевский тогда под запретом еще. Потому что в 1956 году только вот начинается, так сказать, его чествование. Он месяц примерно пребывает в статусе выдающегося писателя. Вот есть публикации, значит, вот только первый, значит, выдающийся русский писатель, и через месяц уже все, великий русский писатель, и так сказать. Так вот, а в 1954 году этого еще ничего нет, но Алексей Самойлович записывает, что в селе бытуют предания, что отец писателя был здесь священником в начале 19 века. Несомненно, здесь слилась память о дяде писателя и деде, потому что дед был, мы сейчас знаем точную дату даже рукоположения, 22 мая 1700 82 года. Был рукоположен очень крупной фигурой вообще в истории украинской церкви, правда, церкви униатской, и Аксеном Смагоржевским, не больше, не меньше, киевский митрополит, вообще ярчайшая фигура, знакомый с Екатериной II, такой вельможа, просвещенный, страшный интриган, что-то в нем есть такое от наполеоновской какой-то эпохи, потому что он сначала был там епископом полоцким и подданным после первого раздела Польши, подданным российским, потом уходит на Украину туда, еще вот это, так сказать, западные земли, правобережье Днепра, и уже становится опять польским, значит, подданным митрополит киевский, униатский, вот есть его портреты, ну, роскошная совершенно, конечно, фигура. Вот он рукополагает. И даже если тот дослужил там до 19-го года, то, так сказать, больше 30 лет прослужил. Дядя, писатель, прослужил меньше всего, около 8 лет, но вот память слилась. И вот она, эта память, она дожила до родового Александра Ивановича. И с ним совершенно замечательная история, которую я обожаю рассказывать ему. Значит, Александр Иванович, он чуть постарше меня, он, значит, закончил Винницкий педагогический институт в 1980 году. Я еще был студентом медицинского института. И его отправили вот в Итовцы. Значит, и детям, ну, совершенно было не нужно, чтобы у них какой-то там учитель истории опять, так сказать, появился. Вот еще хотелось, значит, погулять, поозорничать, и они, значит, советская власть не могла без жилья, так сказать, его направить всего. Его поселили, значит, в комнатку при котельной. И дети ночью, как им это удалось, я не знаю, не только дверь ему проволокой замотали, но и окно. За что они там зацепились в этом окне. Вот. И он не смог выйти к построению. Представляете? И там, и пока его нашли, пока там, а где, а что, учителя истории нет, а где он, а он там. В общем, когда они прибегали, он, естественно, был весь в мыле, так сказать, от отчаяния, потому что он не мог выбраться оттуда. И, естественно, с ним случилась такая истерика интеллигента, брошенного в народ, значит, который орал, что он уходит в аспирантуру и вообще всех тут в гробу видал. И тут, конечно, на сцену выходит народ. Выходит кочегар этой котельной. Михаил Иванович Белоус, потомок того Белоуса, наливает ему стакан самогона и говорит: «Пей». Тот выпивает, он говорит: «Ты не торопись нас село-то покинуть». «А ну у нас необычный». «Чем необычный у вас село?» «Как чем? У нас здесь отец ВСС был священником». Вот она, 80-й год. А когда мы с вами, Андрей Васильевич, приехали в 2001 году, уже никто этого ничего не помнил. Помнили только этого Асаулюка. И там нам говорили, что вот вам бы к Асаулюку. А Асаулюк умер в 94-м году. Вот как уходит история. Вот как уходит история. Но это легенда сохранилась. Кстати, Асаулюк умер в 94-м, а Михаил Иванович Белоус в 95-м. А значит, сейчас уже никто, так сказать, ничего не помнит. Но сохранилась эта история, так сказать, которую вот Александр Иванович Роговой ввел где-то в 2001-2002 году, ввел в научный оборот. То есть наш приезд как бы всколыхнул как бы всю эту все это болото, я не побоюсь этого слова. Ну и вот, кстати, сейчас существует легенда, что мы с вами туда пришли пешком, но, так сказать, не говорят откуда. То ли из Винницы, это 36 километров, то ли из Киева, это уже там, ну, где-то 400 с чем, так сказать, то ли из Москвы, это вообще под 1000 километров. Ну, вот такая, как бы, так сказать, легенда существует. Поэтому можно быть абсолютно уверенным в том, что, значит, это именно те самые войтовцы. А Игорь Леонидович Волгин, значит, оперируя картой, значит, современные, значит, где были только одни войтовцы, и он сказал, что это, конечно, не войтовка, а войтовцы. Он, ну, давайте называть вещи своими именами, попал пальцем в небо. Но победители не судят. В принципе, первый, так сказать, сказал он.
И вот материалы нам набрались, да?
И материалы набрались, значит, вот вышла книжка вместе с автором «Рассказ». Что очень важно, в поисках утерянных звеньев. Утерянных звеньев. Вообще, я когда писал, не думал об этом, но когда я писал эту книжку в соавторстве с Александром Ивановичем Роговым, я не думал, что у Игоря Леонидовича в книжке «Родиться в России», которая мне очень нравится, которая придала, так сказать, такой мощнейший импульс, и даже, не боясь громких слов, если бы не было его книжки, не было бы и вот этого всего. Почему? Потому что он зародил надежду, что что-то можно найти. Он нашел, ну и я найду. Так вот у него есть главка, которая написана, значит, что-то «Достоевские утраченные звенья». Я тогда не думал об этом, но сейчас получается, что есть какой-то скрытый полемический, так сказать, подтекст. Значит, звенья в роду Достоевских не утрачены, они утеряны, надо их только найти. И, так сказать, эти звенья находятся. Значит, в этой книжке «Родословие Достоевских. Поиск утерянных звеньев», которая вышла двумя изданиями уже, вот, значит, это первое издание, есть второе. Значит, тут постановка вообще вопроса, зачем все это нужно? Потому что я, как и Володской, пытаюсь подобрать ключи к разгадке гения. Так сказать. И, конечно, Володской говорил в свое время, расскажи мне свою родословную, и я расскажу тебе, кто ты, вот вспомним эту физиономию рода, и еще много чего можно вспомнить. Несомненно, ключи к разгадке гениальности Достоевского здесь какие-то есть. Может быть, не все ключи, так сказать, но есть. Значит, второе, здесь присутствует отбор, обзор как бы исследователей, обзор находок, которые были до того, как начались исследования в этой области. Это вот Анна Григорьевна, так сказать, например, отчасти Андрей Андреевич. Потом здесь обзор наших предшественников, в чем оказывается, что родословные Достоевские занимались крупнейшие генеалоги. Любимов, Чулков Николай Петрович. Другое дело, что у него тоже как-то все это сложилось несчастливо, потому что две его статьи, ранний вариант, поздний вариант, они так и не были опубликованы. Они растворились в книжке Володского. «Хроника рода Достоевских» Володского — это вообще потрясающе. Больше нет таких книг, так сказать, ну, на русском языке, генеалогических. 370 человек. Вот. И дальше наше разыскание. Вот. Касающиеся предков писателей, о которых я сейчас рассказал. И тут еще у родственников Достоевского, оставшихся на Украине, поскольку там у его отца осталось 6 сестер, они все вышли замуж и, скорее всего, все оставили потомство, то вся Винницкая область, она как бы пропитана этими самыми Достоевскими. И мы нашли живых, так сказать, потомков вот этих линий, которые не просто уже не знали, что они и Достоевские, они вообще даже там не знали свою родословную на несколько поколений вперед. Дело в том, что самая младшая из теток писателя, Фёкла, она вышла замуж за священника Черняка. Вот у них было 10 детей. И среди этих 10 детей самый старший из братьев и самый младший, Петр и Антоний, стали священниками. Кстати, вот там, может быть, есть еще эпилептики, потому что, например, вот у них был брат Фома, который тоже почему-то нигде не учится, и когда отец умирает, главой семьи становится его младший брат Антоний, а не Фома. Хотя он должен был по возрасту. Но там еще было несколько сыновей, они умерли, по-видимому, до того, как смогли себя кем-то проявить. Очень яркая фигура Петр, потому что он, оказывается, религиозный писатель. И его работы лежат в Ленинской библиотеке, просто они изданы анонимно. Беседы сельского священника к прихожанам. И когда начинаешь сравнивать, то просто это поэтика, это художественный язык, это духовная составляющая, это Федор Михайлович Достоевский. Ну вот один маленький пример. Значит, беседа о вреде пьянства. И вот он рассказывает, ну пьянство вред, вот, пишет Петр, и находит совершенно неопровержимый аргумент. Иду как-то и вижу пьяного отца, а возле него его малые дети, которые пытаются его пробудить. Матери у них не было. И вот как они его пробуждают? Как они его пробуждают? Поразительным образом. Они называют его самыми ласковыми именами. Они не бьют его по щекам, они не теребят его, они не плачут. Они называют его самыми ласковыми именами, на которые только способна детская душа. И он не может пробудиться. И вот я когда прочел, меня это прям продел. Вот он, Федор Михайлович Достоевский-то, вот он. Вот эта яркая очень фигура, этот Петр. То в одном приходит, то в другом. Он, так сказать, по-видимому, обладал таким неспокойным, неуживчивым нравом. И в 70-м году он исчезает из своего последнего села, а он дошел даже до Софийского собора вообще. Там был, в Киеве, в Софийском соборе, в клирисе. Потом его оттуда убрали, значит, потому что жена на него написала донос, что вот он там, а я здесь в селе. Его, в общем, какую-то глухомань сослали. Жена умирает, такая, в общем, драматичная очень судьба, и потом он как бы исчезает. Вот сейчас вот совсем вот новые сведения, что вот оказывается просто... поскольку очень трудно работать с источниками, оказывается, был опубликован его дата смерти, мы просто до нее никак не могли добраться. Оказывается, он умер своей смертью, а не был лишен сана в 70-м году, как мы предполагали. Такая яркая и в чем-то, можно сказать, демоническая фигура. Значит, он, оказывается, умер своей смертью в 76-м году, и вот теперь нужны новые, так сказать, разыскания, чтобы смотреть, куда его дети, у него двое сыновей, они среди священников как бы не числятся. Вот. Но зато среди священников вот были очень яркие его как бы брат и племянники, Антоний. Антоний построил две церкви. Две церкви построил по собственной инициативе. Они, к сожалению, не сохранились. Вот на месте одной мы побывали тогда в Даньковке, но я нашел ее фотографии. Я нашел местного краеведа. Значит, и я предсказал, что это или похороны, или свадьбы на фоне церкви. И действительно, две свадебных фотографии, так сказать. Одна 57-го года, другая 75-го. Стоит эта церковь, но она типовая по Тоновскому проекту, но все равно вот она, так сказать, инициатива брата. Фактически это двоюродный брат Достоевского. Очень близкое родство. И, значит, у него было трое сыновей, все стали священниками. Вот самый младший, Григорий, служил в Булаях. Это Погребищенский район, самый север Винницкой области, на границе с Киевской практически. Вот мы с Александром Ивановичем Роговым как-то добрались туда. На самом деле, на Украине легко заниматься краеведением. Приходишь, школа есть? Есть. Значит, где директор? Идешь к директору, и директор тебя всегда поймет. Директор всегда поймет. Потому что краеведение на Украине, конечно, так сказать, очень... И нам здесь есть чему поучиться. В любой областной библиотеке две ставки. Значит, на краеведческий отдел. Все газетные статьи по селам. По селам есть. Так сказать, вот газетные статьи по селам. Это уникально. Совершенно информация. Так вот, значит, встречаем директора, значит, говорим, вот мы там приехали там, из Винницы, значит, я не говорю, что я там из Москвы, там, сказать, ну, чтобы не пугать, так сказать, людей, вот, хотя тогда это все смотрелось как-то иначе. Она говорит, ну, вот понимаете, в чем все дело, церковь, ее сломали в 20-й год, потом выяснилось, что ее сломали в 50-й и прочее. А у нас, говорит, нет стариков, так сказать, до 20-го года рождения. Ну, вообще, 20-й год рождения тоже, да, там, 95 лет, понимаете? Вот она, история-то уходит. А еще какие-нибудь там 30 лет, там, человек 20-го года рождения, так это просто вообще, там, сказать, что было. Так вот, говорит, а кто вам интересен-то? Как фамилия священника? Ну, какой смысл, говорит, фамилию священника, значит, который в церкви служил, в 20-е годы сломали и прочее? Я говорю, Черняк. Она говорит, а у нас была, у нас тут был у нас тут Черняк, это вот учитель, причем русского языка, что поразительно, русского языка, родственник Достоевского, Анатолий Юрьевич, а тут Георгий. Я говорю, слушайте, а он не случайно не сын священника? Да, что-то он такой говорил, что он сын Ничка такого. И прочее. Вот она, бум, совпал. Так дочка Винницы, пожалуйста. Телефон сменился, потом еще раз сменился, но мы, значит, планомерно, обзванивая по всем телефонам, вышли на эту совершенно женщину. Это тоже как бы история для рассказа. Значит, я звоню, ну чего пугать, так сказать, что она родственник Достоевского. Я говорю, вот вы знаете, мы занимаемся священническими родами, а вы же как бы внучка священника. Падает голос, она говорит, приезжайте. Мы приезжаем, она медсестра, значит, ноги в тазике с горчицей, значит, на голове капустный лист. И она говорит, боже, говорит, нас всю жизнь травили, а теперь мы кому-то интересны. Я говорю, вы крепко сидите на диване? Вы родственница Достоевского. Вот она, как бы, так сказать, пошла. Опять же, так сказать, эта история. Ну вот Анатолий Георгиевич и ее дед, я спрашивал, а кого он любит? Кого он любил-то? Ну вот тут не попали. Она сказала, Лермонтова больше всего ценил. Лермонтова. К Достоевскому был, так сказать, равнодушен. Ну, Федор Михайлович просто надо понять, как бы. Вот. Значит, у этого Георгия Черняка была еще дочь. Значит, и ее потомки живут под Киевом. И вот, собственно говоря, у них нашлась фотография Георгия. А их вообще было три брата. Вот эти потомки не знают о братьях своего, там сказать, деда. Значит, был Николай, был Христофор. Христофор 37 лет всего прожил. Были у него дети, не были. Тут трудно что-либо пока сказать. А у Николая, несомненно, дети были, потому что он, Николай, он двоюродный брат матери Добжанского. И он приезжал в гости. И в Немиров. И знаменитый генетик, вообще там считается четвертый генетик, правда, не получил Нобелевской премии, значит, после Моргана, Бриджеса и Дефриза, так сказать. Вот. Он помнил этого Николая. И когда его Володской в 27-м году расспрашивал в Ленинграде уже, а кого вы из родственников знаете? Он говорит, вот Николая Антоновича. А уже когда он в Америке диктовал, воспоминая своей дочке, он забыл, что тот Антонович. И поэтому он это, просто Николай какой-то, а вот и он сюда писал в Москву Керкису, ты мне вот пришли вот эту статью. Значит, мне было непонятно, зачем, так сказать, если он сам все это говорил. А он, память забывается. Вот замечательный механизм психологический. Если ты видел это своими глазами, например, ты это будешь помнить вечно. Вот он этого Николая, отца, видел. А если тебе кто-то что-то рассказал, у тебя сотрется это все в голове. Вот этот Николай в 14-м году выходит за штат. Значит, такое село Дергановка. Это недалеко от, значит, как он, Козятина. Вот, и вот куда он девался, совершенно неизвестно. Очень яркая такая фигура была, священник. Там у него масса наград вот, епархиального начальства. И что вот куда? Были у него дети или нет? Потому что по описям где-то в 10-е годы в Киевском духовном, так сказать, училище, духовной семинарии, какой-то Иван Черняк. Вот это сын или Христофора, или Николая. Вот кто-то куда-нибудь. Искать Черняков на Украине, их там как Саркисянов в Ереване, так сказать, это, к сожалению, очень трудно.
Николай Николаевич, ну, скажите мне, пожалуйста, следующий вопрос. Ну, вот ваша книга вышла, но она вышла еще в момент до такого военного противостояния между двумя братскими народами. Ну, и казалось бы, что это просто некое интересное такое важное исследование о корнях СССР. Но сейчас вот эта информация, она как бы приобретает некий, я бы даже сказал, политический смысл. Почему? Потому что, насколько я понимаю, сейчас существует некое сознание двух народов о правопреемстве, кто откуда произошел. Украинцы говорят, что они являются наследниками там, Киевской Руси, культуры. Ну, россияне как бы свою какую-то концепцию выдвигают. И вот в этом ключе посмотреть генеалогию рода Достоевского, что здесь может измениться в понимании творчества самого писателя?
Ну, вообще, это вопрос очень сложный. И, как бы сказать, высказываться откровенно эту тему, это даже рискованно. Первое, что приходит вообще в голову, и то, что, мне кажется, следует просто из каждого слова, которое так себе говорю, что это два братских народа, и, которые, так сказать, не должны быть разделены. Что, так сказать, кто Достоевский по, так сказать, вообще законам Российской империи? Украинец, вообще, если у него отец украинец, вообще говоря. Но дело в том, что и в Достоеве сейчас говорят по-украински. Просто когда Данил Ртищев, так сказать, получил свою Достоеву, еще не было ни русских, ни украинцев. И тогда надо задавать другой вопрос. Что, собственно, дала Украина? Так сказать, на этот вопрос ставил еще перед собой Любимов. Вот этот котел, как он говорил, где кипели и униаты, и православные, и католики, он как бы необыкновенно остро ставил вопросы. А вот вы меня извините, так сказать, острота вопросов о смысле жизни, например, это сейчас не популярно. Несомненно, Достоевский – это русский писатель, потому что весь круг его идей, так сказать, это проблемы русского менталитета, как и Гоголь. Это не украинский писатель. И чтобы уж так не совсем обострять, да, так сказать, я скажу, что такое Гоголь украинский писатель? Ну, это «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ну, замечательные совершенно, так сказать, рассказы. Но в свое время Владимир Набоков написал в эссе о Гоголе замечательную фразу, что если можно себе представить литературный кошмар, то это Гоголь, всю жизнь строчащий малороссийские повести в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Дело в том, что в России не решен вопрос о смысле жизни. А на Украине он решен. В чем он, я не буду говорить, чтобы не обижать. Но в это время, то есть в этом смысле там время остановилось. И эта страна гораздо ближе к Азии, чем Россия. Говорю совершенно крамольные вещи. Но дело в том, что мне, вот когда я писал главу о бойтовцах, мне нужно было проиллюстрировать его каким-нибудь гоголевским текстом, настоящим украинским. И я полез в эти «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ничего там не нашел. Сел, подумал и сказал себе, если ты хочешь увидеть какие-то признания в любви к Украине как к земле предков, то ты должен брать не «Вечера на хуторе близ Диканьки», а «Миргород», когда Гоголь уже промерз в этих петербургских туманах. И дождях вымок. И просто. И вот открывают старосветские помещики, повесть, которую открывают Миргород и прочее. Мне иногда кажется, что ни одно желание не перелетает через этот плетень. И я вдруг увидел бойтовцы, понимаете, где нет заборов, а вот есть такие до сих пор плетни какие-то, где двери не закрываются, где время остановилось. И если бы Михаил Андреевич не ушел оттуда, и Николай Васильевич не ушел оттуда, мы бы не имели писать Потому что в России все очень обострено, очень ожесточено, очень как-то, так сказать, болезненно воспринимается. И самое главное, не решен и не будет никогда решен вопрос о смысле жизни. И пока он не будет решен, будет великая русская литература. Понимаете? А назовите мне, Андрей Васильевич, ну, какого-нибудь настоящего украинского писателя. Такого настоящего украинского писателя. Ну, Шевченко мы не будем брать, так сказать, вот в силу там многих, так сказать, причин, одна из которых, что он очень много жил в России, у него очень много по-русски, и он вообще и мыслит, по-видимому, уже по-русски. Ну, не Чуй Левицкий, Иван Семенович, он замечательный писатель, но это «Вечера про хутора и близняки». Ну, Коцубинский Михаил Михайлович, да, там. Ну, у нас даже не знают, так сказать, никого из этих писателей. У нас в России не знают. А... Хотя и тот, и другой переведен на русский язык. А Достоевский – это гений мировой культуры. И вот что дала Украина? Дала природную силу, такую вот земную, настоящую, так сказать, благодаря которой Достоевский смог реализовать талант, то есть попытаться решить вопросы, которые стояли в России уже, а не на Украине.
Николай Николаевич, огромное спасибо. То есть спасибо. У нас сегодня не дискуссия, а просто...
Нет, но можем подискутировать, было бы о чем.
Так что... Я думаю, что в следующий раз мы встретимся и обсудим не менее интересный вопрос о Достоевских и остров, полуостров Крым.
Да, у меня есть даже статья на эту тему, называется «Достоевский и Крым».
Да. Я тоже каким-то образом принял участие.
Да, и там даже, может быть, разговор будет и проще, потому что это ближе к нам, больше материала, так сказать, не менее яркого, масса всяких загадок. Вот. Но главное, что больше материала, который более понятен. Потому что вот сейчас смотреть вглубь веков, так сказать, на этого Карла Достоевского, например, и думать, откуда он, так сказать, пришел, это, конечно, тяжело.
Еще раз выражаем благодарность.
Да это вам, Андрей Васильевич, спасибо. Если бы не вы, ничего бы этого не было. Если бы не наша поездка, которая заложила вот эту энергию, которая работает до сих пор.
Это все стремление к знаниям. Экзамена, ЦНС.
Не просто стремление к знаниям. Это колоссальное уважение, вот, которое я вас вижу и ценю. Очень колоссальное уважение к нашей культуре. К нашему прошлому. Именно культурному прошлому. Потому что это же не просто, так сказать, мы приехали в село. Это попытка возродить память. И как я написал в одной статье, вот благодаря этим разысканиям, просто вдруг проступили лики. Понимаете, как на фотографии. Который, казалось, давно исчез.
Еще раз огромное спасибо и до следующей встречи.